Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гонитесь за святостью». Сегодня вторая часть этой проповеди. Итак, пункт 4. А теперь в отношении освящения обратимся еще к Евангелию от Иоанна, глава 10, стих 36. «Тому ли, то есть Иисусу, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий?» Как видите, слово «освящение» применяется в этом тексте в отношении Сына Божьего, у которого освящение связано с внутренней зрелостью, совершенной чистотой и великой святостью. А теперь мы спрашиваем себя, как эту святость можно относить к Сыну Божьему, который всегда был святым? И его пришествие в этот мир было возвещено в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35. Ангел сказал ей, то есть Марии, в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В отношении того факта, что Отец освятил Сына, следует сказать, что Он отделил Его для дела искупления и послал Его в мир. Бог отделил Сына из славы, в которой Он находился из вечности, и через пришествие Бога в плоти перенес Его как Сына любви в этот мир. Пункт 5. В подтверждение этого мероприятия Бога Иисус говорит в своей первосвященнической молитве по поводу своего освящения. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 17, стих 19. «И за них, которых Отец дал Иисусу, я освящаю себя». «Отдаю, отделяю себя, чтобы и они были освящены истиною, Иисусом, который есть истина». Незадолго до того, как Иисус завершил свое дело и покинул нашу землю, Он, освященный Отцом, сказал в своей молитве, что Он освящает себя за своих. Затем Отец возносит Сына на небо, чтобы Он мог там ходатайствовать за Своих. Почему? Чтобы они через свет истины тоже были освященными, то есть отделенными от мира сего, от мира, который Его отверг. Пункт 6. А теперь по вопросу освящения мужа, жены и детей обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 7, стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». В этом месте Писания слово «святые» приводится во взаимосвязь с внешними и земными отношениями. В Божьих глазах неверующий муж освящается через общение с верующей женой. Это значит, что он отделен от мира сего через свою жену, но не во Христе Иисусе. Этот факт следует рассматривать так – и не иначе. Не в связи с вечными небесными благословениями, но в связи с внешним преимуществом благословения. Это значит, что эта неверующая часть семьи имеет в большей мере возможность быть отделенной от мира сего, чтобы на основании внешнего преимущества благословения через свою жену принять Евангелие. Как в соответствии с первым посланием Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5, пища, которую мы в данный момент собираемся принять, освящается или отделяется молитвой от всей другой пищи, так и неверующий муж отделяется через супружеское общение и различается от мужчин с неверующими женами. Точно так обстоит дело с детьми, о которых также речь идет в данном месте Писания. Они не спасены, но святы по сравнению с теми детьми, которые не воспитываются родителями, можно сказать, в богобоязни. Многие верующие, не понимающие смысла слова «освящение», приходят к ошибочному заключению, что их дети автоматически спасены, если они даже не совершили покаяние. Однако через воспитание в богобоязни они вступают всего лишь в преимущество благословения. Такие дети быстрее познают библейскую истину и быстрее принимают Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Именно об этом пишет апостол евреям в своем послании в главе 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы». Каким образом? «Единократным принесением тела Иисуса Христа». Поэтому в нашем главном тексте, после того, как евреи уже имели святость, апостол призывает в послании евреям, глава 12, стих 14, «Гонитесь за миром со всеми и за святостью». После того, как евреи уже имели святость во Христе, совершенно нелогично писать: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость», как это место Писания перевели переводчики русской Библии. Совершенно нелогично и неверно. После того, как Бог отделил человека через покаяние для себя и освятил его через Господа Иисуса, Святой Дух призывает его гнаться со всеми детьми Божьими за миром и святостью. То же самое мы находим и у коринфян, где апостол Павел им пишет в первом послании в главе 1 стих 2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. Божья благодать омыла их, осветила и оправдала их», как дальше читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Все это Божья сторона. Затем Святой Дух увещевает их, чтобы они в богобоязни завершили свою святость. Это человеческая сторона, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, завершая святость в страхе Божьем. Очистим себя». Первое в отношении освящения сделал Бог, а второе должны были сделать коринфяне. А то, что нам дает повод сказать это в отношении данного текста, очень просто. Чтобы мы получили свет и были введены в Божие намерение Его любви и благодати. А благодать началась у каждого обращенного с тем событием, что Господь Иисус освятил Себя для нас. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. «И теперь в святости мы должны следовать за Ним». должны гнаться за этой святостью, преследовании за ним. У нас нет необходимости размышлять и заботиться или гадать вокруг того, как это выглядит в отношении освящения Богом при нашем рождении свыше. В отношении или в направлении освящения для нашей человеческой стороны нам дано в Библии достаточно сообщений. Поэтому наш Небесный Отец желает, чтобы мы так ходили, как и Христос ходил, как мы обязаны ходить, а за это мы получим либо награду в вечности, либо получим ущерб. Если будем ходить в освящении, то в вечности получим большую награду. А если не ходим в освящении, как Господь Иисус повелевает нам в Своем Слове, тогда будем иметь ущерб в награде. Поэтому Святой Дух призывает нас: «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». То есть мы должны гнаться за тем, чтобы мы все больше становились похожими на Господа Иисуса. О том, что мы до этого момента рассмотрели, мы ознакомились с гонкой за миром и святостью. При этом мы особенно должны были познать, что в Слове Божьем означает освящение, освящать и святость, для которой Бог нас в конечном счете предназначил или предопределил. А святость ни в коем случае не является лучшим положением и не говорит также о спасенном положении. Но освящение указывает на исключение, на отделение детей Божьих для более глубокой цели и воли Бога и нашего Господа Иисуса. Мы могли также видеть, как Слово Божие говорит о двух направлениях освящения. Первое – о Божьей стороне, и второе – о человеческой стороне. А это чрезвычайно важно. И выше я привел место Писания, из которого следует, как говорит апостол, «По сей-то воле освящены мы». Послание евреям 10 стих 10. В этом мы видим положение спасенных. Поэтому апостол одновременно призывает их в послании евреям 12 стих 14 гнаться за святостью, что является человеческой стороной. Чтобы обратить внимание на оба направления, на эти оба образа освящения, нам важно соответствовать в этом Господу Иисусу, чтобы Ему понравиться. Библия говорит об освящении. Первое. Как о совершенном деле Божьей благодати в отношении нас, детей Божьих. И это первое, что Бог делает. Это всегда совершенное дело, которое для каждого спасенного представляет завершенный факт. Второе. Как о практическом освящении, которое касается хождения веры каждого отдельного верующего, которое в соответствии с мерой верности верующих является растущим и продвигающимся вперед. Оно должно через наше хождение вызывать завершение. Все это является практически обзором и вступлением к тому, что мы желаем еще слышать. И как только всемогущий Бог начинает в своей благодати действовать с погибшим грешником, то первое, что он делает, он очищает, омывает погибшего грешника от грязи его греха. Так все это начинается. Таким образом, Господь Иисус спасает и оправдывает грешника. В этом мы видим процесс становления или развития, как нас учит этому Святое Писание. Именно это мы находим в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11. Будьте теперь очень внимательны. «И такими, какими воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые и хищники, как читаем в стихе 10, были некоторые из вас, прошедшее время, были». Затем говорится о чем-то удивительном. «Но в отношении этих ужасных титулов вы омылись, это первое, но освятились через Бога, но оправдались через веру». Заметим себе это. «А именно, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Они, эти коринфяне, были омыты от своей нечистоты, а затем освящены. Здесь мы видим, что то, что касается Бога, не может быть наоборот. Бог не может нас взять в общение с собой, если мы не будем до этого омыты. Затем Он нас освятил, что означает «отделил от мира сего для себя». От чего отделил? От тех вещей, которые Он с нас смыл, от мира сего. Это значит, что Бог отделил коринфян от того, что они до этого были, и перевел их в совершенно новое положение, в это освященное и отделенное состояние, в котором они имели теперь доступ во святилище, где Господь Иисус, как наш первосвященник, живет и действует. Читаю в послании Ефесянам, глава 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Поэтому ни один человек, который не покаялся и не принял Господа Иисуса в свое сердце, не может прийти к Нему, нашему первосвященнику. Господь Иисус никого не впустит в небесное святилище. Он всех пошлет сначала к Голгофе, где Господь Иисус висел на кресте, как спаситель грешников. Там находится место омовения, туда следует явиться всем погибшим грешникам. И только тогда, когда совершится омовение от грехов, тогда все приходящие к Нему будут освящены, тогда все спасенные, омытые и оправданные с дерзновением могут входить в небесное святилище, где наш первосвященник сидит одесную Отца и ходатайствует за нас, как читаем в послании евреям в главе 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, мы должны познать божественный порядок, который Святой Дух с большой точностью сообщает в Святом Писании. А после освящения следует высказывание о том, что коринфяне были оправданы, но не со стороны людей, а со стороны Бога и на основе смерти Иисуса Христа». Это является основой нашего оправдания через веру в кровь Иисуса. Мы никогда не можем верить в соответствии с Божьей волей и не можем быть оправданы Богом, если бы Господь Иисус не положил для этого основания через свою смерть. Только через смерть Иисуса мы можем быть оправданными Богом, можем быть переведены в чудесное положение, быть оправданными через воскресение Иисуса Христа. Каждый человек, который ссылается на смерть нашего Господа Иисуса и принимает ее, сразу же имеет часть в первом воскресении. достойна внимания последовательность, которая нам показывает, как Бог в своей великой, бесконечной благодати поступает с грешником. Он тот, который омывает грешника, отделяет его для себя от мира сего и оправдывает его. И все это возможно лишь потому, что в этом грешнике пребывает новое творение, иначе это было бы невозможно. Именно это является причиной, почему Бог в Ветхом Завете не мог оправдывать грешников. Бог не может оправдывать ветхого человека, нашу грешную плоть. И с нами сегодня Он этого не делает. Он оправдывает нас ради или на основании того, что в нас находится новое творение, то есть при покаянии, когда в нас входит нетленное Божие семя. Возможно, среди вас найдется такая находчивая голова, которая скажет, что последовательность в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 30, которая гласит: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Это выражение противостоит последовательности в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11, где читаем: «Омылись, но освятились, но оправдались». Праведность и омовение переставлены местами. В первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 30, читаем: «Иисус сделался для нас праведностью и освящением и искуплением». Внимание следует обратить на тот факт, что в обоих случаях слово «освящение» находится в середине, а перестановка местами слов «праведность» и «искупление» рассматривается в этих двух случаях с разных точек зрения. Один раз с точки зрения грешника, а во втором случае с точки зрения Бога. Поэтому последовательность этих трех понятий в обеих текстах, в первом послании к Коринфянам 6:11 и в первом послании к Коринфянам 1 стих 30, совершенно верная. Таким образом, апостол Павел показывает нам этот факт в послании к Коринфянам. К этому освящению на основании жертвы Иисуса Христа мы вообще ничего не добавляем и не можем добавить через наши дела и наше хождение. Первое, что Бог делает, это Божья сторона. Здесь мы ничего не можем добавить или убавить, или как-то повлиять на это. Это просто освящение, которое Бог совершает над нами по благодати. И кто из нас пожелал бы или осмелился бы что-то изменить в Божьей благодати? Я думаю, что никто, а Бог этого и не допустит, потому что это означало бы вмешательство в Его божественное высочество. Но Бог не дал смертным людям в это дело доступ. В этом деле нет ни различных ступеней, ни степеней. Божья благодать имеет для искупленных одинаковое действие, потому что она ссылается на единственную жертву благодати, которой является жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Если Бог кого-нибудь спасает, то Он полностью спасает. И если Бог кого-нибудь оправдывает, то Он оправдывает его не на 50%, но полностью. Поэтому полуспасенных не бывает. Либо мы спасены, либо остаемся погибшими. Если мы остаемся такими, какими мы являемся по природе, изменения в смысле ухудшения в сторону погибели не бывает. Если мы изменяемся, то это изменение может быть только в сторону спасения и избавления ко Христу. А наше спасение нуждается в изменении, что я особенно подчеркиваю. Иисус изменяет. Все, что происходит со стороны Бога, есть и остается совершенным во всем. А теперь мы обратимся ко второй стороне, то есть к человеческой, к святости, которая должна быть нами завершена, как об этом говорит Библия. Каждое дитя Божие практически является освященным во Христе Иисусе. Это значит, что каждое дитя Божие во Христе Иисусе отделено через Божью благодать для Бога, не для мира. Поэтому мы не можем больше служить миру сему, а также религиозным принципам, но только Господу Иисусу и Его Слову. Это значит, что мы отделены и освящены для Бога, а не для нас. В этом мы имеем основополагающее высказывание, что мы больше не принадлежим себе, но принадлежим тому, который вырвал нас из грязи мира сего, из проклятия через свою жертву на кресте, и принадлежим нашему Господу Иисусу. Если кто-то из вас забыл, что мы больше не свои, то я напомню, что это написано в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Поэтому апостол Павел и говорит, что мы принадлежим Господу Иисусу, для Него предназначены, но одновременно, как освященные, находимся в ответственности, чтобы жить для Бога. В то время, как в нашей освященности со стороны Бога не существует никаких различных ступеней, а со стороны практической жизни детей Божьих между отдельными членами существуют большие различия. Характерный пример мы видим в этом направлении в Коринфском собрании. И если мы коротко заглянем в первое послание апостола Павла к Коринфянам, то придем к заключению, что в своем хождении и поведении они не соответствовали высокому положению, как освященные и отделенные во Христе Иисусе. Именно это состояние коринфян является причиной и необходимостью, чтобы Павел написал это послание. Почему? Потому что, как говорит Павел, в их среде наблюдались зависть и споры. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 3. «И каждый, кто причастен к зависти и спорам, является тоже виновным». И если мы будем себя так вести, чтобы не вмешиваться, не впутываться ни в какие споры, тогда будем соответствовать Божьей воле. Но поскольку среди коринфян такое поведение не наблюдалось, то апостол Павел не мог с ними говорить, как с духовными, но как с плотскими. Хотя они были детьми Божьими и освящены Богом, но свидетельство их хождения не было освящено, поэтому оно было плотским. Они ходили еще в соответствии с человеческими обычаями. Об этом апостол Павел сообщает коринфянам в первом послании в главе 3 стихи с 1 по 3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Коринфяне так ходили, как будто бы они еще не были отделены от мира сего. Они принимали участие в мирских делах и вещах, делали то же самое, что делают и мирские люди. В таком состоянии они стояли перед Богом, как спасенные, и жили еще в этом мире в тесной внутренней связи с ними. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.